Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. Искусство в эпоху гибридных войн. Мы повторяем интервью из цикла «Богема на баррикадах». Поэт, прозаик, переводчик, специалист по Балканам, известный колумнист, звезда младшего поколения украинских литераторов Андрій Любка. Мы разговаривали в Варшаве в июне 2014 года, где Любка заканчивал изучение балканистики перед возвращением в родной Ужгород. Завершили мы русско-украинской войной и политикой, а начали с разговора о славянской музыке.
Какая музыка общая для этого региона?
То, что стереотипно мы считаем балканской музыкой, все эти бреговичи и кустурицы, это больше вклад цыган в музыку. И поэтому она распространена как цыгане и влаши, волохи, маленькая народность, которая почти во всех странах уже инкорпорирована в другие народы. Кроме евреев, это были две народности, которые все время путешествовали и с собой приносили культуру, слова. И цыганская музыка — это скрипка и духовые инструменты. Именно они символизируют этот регион. Музыка, например, сербская, если говорить о настоящей балканской музыке, она более похожа на нашу музыку. По-русски это будет былинное творчество, да, когда посредством песни передается история. В Сербии это очень важно, потому что во время османского нашествия они не имели своего государства, и всю эту историю от битвы на Косовом поле передавали вот этими песнями, в которых все сохранилось, да, и она такая очень простая мелодика, и они поют такими очень печальными голосами, это очень похоже на украинские степовые песни, например, плюс какие-то там инструменты. Но то, что мы знаем о Балканах стереотипно, это цыганский вклад.
Какие-нибудь современные украинские группы, они возобновляют эту традицию? Или, например, кто-то вообще в Восточной Европе занимается вот таким неофолком?
Да, это очень популярно. Я думаю, что сейчас большинство такой андеграундной сцены ушло от роковых таких начал к рок-фольку и к фольку просто. Я вот недавно был на фестивале и услышал, первый раз вообще в жизни услышал о такой команде, которая называется «Луйку». Уже слышится в этом слове что-то румынское. И это потрясающая поп-фольковая команда, потому что музыка очень простая, неаутентичная полностью для концертов и для толп народа. Но это уровень того же, например, Бреговича по качеству звука и мелодийности.
У чайні, згадайте, чаю ніколи не було, тільки пиво та й горілка, й веселі гуцули. Ой, Єсус Марія, що то вчора було? Як їх звати, де їх хата, всього позабули. Ой, Єсус Марія, що то вчора було? Як їх звати, де їх хата, всього позабули.
люди здорові, як дуби.
Ой, Ісус Марія, що то вчора було? Як їх звати, де їх хата, всього позабули. Ой, Ісус Марія, що то вчора було? Як їх звати, де їх хата, всього позабули.
Рубали, грубі гроші будуть, та й в неділю заспівали, ніхто не осудить.
Ой, Ісус Марія, що то вчора було? Як їх звати, де їх хата, всього позабули. Ой, Ісус Марія, що то вчора було? Як їх звати, де їх хата, всього позабули.
Де ж ці гроші, хлопці, всі попропивали, марно ліс весь день рубали, най би доростало.
Ой, Ісус Марія, що то вчора було? Як їх звати, де їх хата, всього позабули. Ой, Ісус Марія, що то вчора було? Як їх звати, де їх хата, всього позабули.
В Украине есть мода на такие автентичные проекты, когда, например, Марьяна Садовская делала это в Полтавской области, когда она приехала туда и сначала просто записывала песни, и потом просила их напевать, чтобы записать мелодию, и ей показалось, что это можно и записать просто вот как песню уже готовую, да, и она с этих бабушек этот бабий спев, но очень такой традиционно украинский с этим растягиванием, да, она записала, и это вышел диск, и он очень популярен, и такая настоящая музыка без додавания каких-то других элементов, да, только аранжировка, она сейчас популярна, и это, я думаю, что это такой тренд уже, мейнстрим, андеграунд, если можно сказать. Ясно, что оно все идет вместе с заинтересованием, например, природой, да, этими экологическими вопросами, и это, если ты носишь, например, такую сумку экологическую, да, не пользуешься пластиком, и в плеере у тебя тоже должна быть музыка, например, сначала National Geographic можно было купить эти диски с африканскими какими-то мелодиями, а теперь пошло и заинтересование местными.
Чола, то бы я не повала, я ж то не дівчино.
Украина занимает на этой восточноевропейской карте? Вы обрисовали сейчас круг ваших интересов культурологических. А как вы думаете, как она встроена в эту семью восточноевропейских народов, если можно так сказать? Вот смотрите, ее сейчас Россия как бы от себя не отпускает. Сейчас идет такой очень интересный исторический момент. Что будет со страной? Мы даже не можем предсказать, что через неделю будет. Как она существует, ваша родина, в вашем европейском сознании?
Если говорить культурологически, то за последние полстолетия это та восточноевропейская страна, которая очень хотела бы быть центрально-европейской. Это боязнь слова «восток», и все дискуссии интеллектуальные, эссеистические, какие-то вот исследования, они очень часто были посвящены поиску чего-то, что делает нашу страну общей со всей Центральной Европой. Хотя Центральная Европа — это тоже такой вымышленный конструкт, но он оказался очень живучим, и более того, он вдохновляет. Ну, посмотрим, что с этого выйдет. Я думаю, что этот дрейф в сторону Запада и в трактовке самих себя, и тоже в такой вестернизации всего, ясно, что идет в одном процессе с конфликтом с Россией. Я думаю, что самое страшное и самое глупое, что могла Россия сделать, это начать этот конфликт, потому что Украина была пророссийской страной, хотя она хотела подписывать соглашения и так далее, но большинство населения, абсолютное большинство, всегда было за добрые отношения с Россией. Сейчас это поменялось, и оно будет еще меняться, потому что когда мы видим результаты соцопросов российских, и что на втором месте после Америки россияне ненавидят нас, то это вызывает ответную реакцию, и читая разные материалы на эту тему, я слежу за деградацией языка, в которых мы говорим о России, и это очень печально, потому что, на мой взгляд, украинский ответ на вот такую политику России и антиукраинскую пропаганду должен быть не зеркальным. Мы не должны были играть в те же слова и говорить другое, если мы хотим вот говорить о какой-то европейской сущности того, что произошло в Украине. Наше поведение тоже должно было отвечать тому, к чему мы стремились. Сейчас это вызвало взаимную деградацию, с которой просто потом будет очень сложно выходить. И очень сложно будет не только в межгосударственных отношениях, но и внутри Украины, потому что это строит некую вот такую стену непонимания. И этот вопрос, где ты был, например, когда был Майдан, он очень важен, потому что он уже стал каким-то вот таким принципиальным. Могу ли я дружить, что мне говорить о родственниках, которые, например, не поддержали Майдан. Это очень печально, но нету другого выхода.
Если уж вы об этом заговорили, где был писатель Андрей Любко во времена Майдана? Он был в Варшаве, он был в Кракове или он ездил на Украину все-таки? Участвовал ли писатель Любко в дискуссиях украинских интеллектуалов, которые вокруг Майдана очень жарко происходили?
Как раз дискуссий жарких не было, потому что у нас очень-очень интересная ситуация, потому что в России есть группа людей, которые поддерживают политику Путина, есть группа людей, которые среди интеллектуалов, которые не поддерживают. В Украине был полный интеллектуальный консенсус о Майдане, о том, что надо выходить. Это интеллектуалы много-много времени писали, что надо что-то делать, и потом уже вышли эти толпы. У нас, например, из видных деятелей культуры был только один оперный певец Гришко, который поддерживал в открытую Януковича, потому что если бы кто-то это сделал, это автоматически закрыло бы ему все рукопожатия. Да? И у нас был полный консенсус о Майдане. А где был я первого, потому что побили студентов в конце ноября. Я был в Вроцлаве на семинаре для переводчиков литературы. И когда это случилось, я купил себе сразу билет и полетел в Киев. И 1 декабря я уже был в Киеве на этой первой миллионной демонстрации. И всего за 3 месяца Майдана я провел там 2 месяца. Выезжал сюда только, чтобы закончить здесь сессию в университете. И был там, потому что не только гражданская позиция, это вызывало мой еще и писательский интерес. Потому что оно очень оголяло и характеры, и то, как мы самоорганизуемся. Это такой был опыт, который, может, когда-то я смогу где-то в литературу припечатать. Это очень популярный вопрос. Спрашивают все время, а как это отбилось в литературе? Что уже есть? То, что сейчас есть, это еще очень мало, потому что, может, пару стихов есть неплохих, так? Потому что стих — это эмоция, впечатление секундное. А вот мне кажется, что пример Милана Кундеры и его «Легкости бытия», который он написал 15 лет после всех этих событий «Пражской весны», это очень наглядный пример того, что нужна некая дистанция, нужен анализ, мы многого не знаем. Например, мне кажется, что вполне могло быть, что между Россией и Западом был какой-то консенсус о том, где Украина. Вот такой, скажем, тайный пакт Молотова-Риббентропа-2, который был, они о чем-то договорились, что, ну, Украина остается в сфере влияния России. И поэтому Майдан все так поломал, и поэтому он был таким неоднозначным. Сначала воспринимался как в России, так и в Европе.
А каких-нибудь удивительных героев видел на Майдане? Можно ли рассчитывать, что какие-то персонажи окажутся героями ваших колонок хотя бы, рассказов?
Да, я все время думаю начать поиски, потому что мне очень интересно поразговаривать с одним человеком, которого я считаю абсолютным героем и таким не пафосным, потому что идти умирать — это уже какой-то вызов, в том числе себе. Ты уже знаешь, что ты герой, что ты идешь на героический поступок. Выходить на демонстрации — это тоже все хорошо. А мне интересен, когда впервые начались такие серьезные бои на Майдане, власть для того, чтобы люди не подъезжали в центр Киева на метро, они закрыли центральные станции метро, сказав, что там заминировано, поступили звонки, и никто не мог туда доехать. И в какой-то момент, проезжая под Майданом Независимости, водитель поезда метро внутри вагонов, да, вот через эту систему, он сказал, что, к сожалению, эти станции не открываются, но не потому, что они заминированы, а потому, что эта власть, эта банда нас боится. Никто не знает его фамилии. Он не стал каким-то медийным персонажем. В принципе, трудно это назвать таким пафосным геройством, как у нас вот в романтической нашей традиции, да, принято. Он был просто человеком, которому это было важно сказать, и он пошел на свой поступок. Я почти уверен, что его или уволили, но какие-то проблемы у него были, и он до сих пор никому не известен. А тогда это для меня было примером того, что каждый человек, даже, например, он не выходит, да, он должен водить эти поезда, он на своем месте что-то делает. Это означало, что Майдан объединил всех, не только политиков, интеллектуалов, потому что то, что выйдут поэты, журналисты, это было ясно, да? А вот что такие люди так считают и что им важно это, да? Для меня было открытием, вот он мой герой.
Андрей, какие самые страшные и самые эмоциональные воспоминания?
Для меня самые страшные воспоминания — это примерно конец декабря, когда революция уже шла месяц, и середина января. Потому что тогда все шло на спад, ушли основные такие моральные, духовные силы на протест. Да? Никто уже ни во что не верил, разочарование было, очень холодно, минус 16. И тогда я понял, что если вот это так закончится, то это означает, что на долгие годы никто больше не выйдет, потому что разочарование после оранжевой революции, а потом после этого, оно неминуемо отвлечет людей от политики на долгие годы. Да? И для меня было страшно, потому что я сначала очень с большой радостью воспринял этот подъем, да, и миллионные демонстрации, и все. И потом я увидел, что оно все канализируется. И это было таким больным разочарованием, потому что и до того я считал, что если люди на выборах продают свои голоса за 200 гривен, для меня даже лучше, чтобы это были фальсификации, снятие с выборов и так дальше. Но когда люди просто продают свои голоса за очень смешные деньги и людям, которые вызывают очень негативные эмоции, это не просто какие-то технические кандидаты, это бандиты просто. Я очень разочаровался в Украине и думал, что советская политика все-таки породила гомосоветикус, и нам с этим поколением мы не сможем ничего сделать. Вот я боялся, что это закончится ничем. Потому что мы бы никогда не вышли с этой ситуации, ставало все хуже, и это был поворотный момент, я тогда так чувствовал. И вот потому, кстати, и интеллигенция, никто даже с таких, кто любит продаваться, да, и быть на экранах, и много зарабатывать, они не поддерживали Януковича в связи с его очевидной вот такой тупостью. Просто было очень стыдно быть вблизи этого человека, да. Он был такой 120-килограммовый медведь, очень тупой, который не может связать двух слов. Поэтому я думаю, что в связи с этой тупостью он делал очередные ошибки. Он хотел додавить. Если бы не эти события, например, 16 января, люди бы разошлись, потому что уже не было ни сил, ни желания, ни веры.
Андрей Любко, писатель, переводчик, активист Майдана в программе «Вавилон, Москва» в цикле «Богема на баррикадах».
Я возвращаюсь, тем не менее, мыслями к востоку Украины. Каковы, на ваш взгляд, шансы на урегулирование этого кризиса и как вообще людям потом друг с другом жить? Потому что то, что очень вот сейчас стало видно, уже в самой Украине идет раскол. Не только украинцы с русскими, но и Восток и Запад, да, или там Восток и Центр. Это какая-то страшно печальная история.
Я вообще считаю, что может быть даже плохо, что это не закончилось каким-то однозначным решением, например, как с Крымом. Если бы Донбасс ушел от Украины, Это бы уничтожило российский фактор в украинской политике, потому что уже не было бы ни вопроса языка, ни пророссийских избирателей, и полностью бы повернуло вектор украинской политики в антироссийскую сторону. То, что он сейчас как руина уже разбитый, лучшие люди выехали, как руина вернется или станет частью любой из наших стран, да, или Украины, или России, это будет такой надлом в этих людях, которые там живут. Потому что с украинской стороны уже тоже прозвучало очень много голосов, что мы очень устали от Донбасса за эти 20 лет, потому что они все время избирали свою власть и претендовали на то, что они имеют какой-то исключительный статус. Например, они считают до сих пор, что они кормят Украину и что все должны их слушать. После этих внутренно-украинских разборок очень тяжело будет вернуться в нормальные русла. В этом регионе я на ближайшие 20 лет не вижу перспектив, и это тоже будет чувствоваться там, это будет вести к деградации и к моральному тоже упадку. Но даже вот и эти заводы, и наиболее урбанизированный регион Украины, как там жить и что там будет с криминогенной ситуацией, это тяжелейшая драма для тех людей, которую можно на самом деле уже только равнять только с войной. И уже вернуть, так как было, нельзя, и это для всех проблема.
Вернемся к разговору о поляках и украинцах. Меня вообще очень интересует этот вопрос. Я пошутила: Крым наш, почему поляки не говорят Львов наш? Если говорить в таком культурологическом смысле, как говорят о русском мире, почему не возникает разговора о польском мире? Но, насколько я понимаю, вообще поляки с огромным сочувствием относились к Майдану, к этому движению. Как вы это чувствовали? Что говорили польские друзья здесь? И как вообще все это выглядело?
Это то, что Милан Кундера называл Центральной Европой. Да? Поляки не только с сочувствием, но с солидарностью отнеслись к тому, что было в Украине. И более того, эта солидарность была такой действующей. Да? Они, например, взяли на себя, ввиду отсутствия украинской дипломатии, которая была под Януковичем, они взяли на себя миссию представлять интересы Украины в Европе и в мире. А то, что здесь, вообще в Варшаве творилось или в других городах, я, например, был в Гданьске, кажется, в начале февраля, и это вот возле моря, и этот ветер, это более-менее минус 20 градусов было. На улицах вообще никого не было. А потом вечером было ВИЧе, такой ВЕЦ, в поддержку Украины, и вышло множество людей просто, да. И это очень далеко от Украины и самый западный. Вот в такие морозы они выходили, собирали какие-то вещи, лекарства. Если, например, они видели тебя на автобусной остановке, и у тебя была вот какая-то ленточка такая желто-блакитная, то примерно половина из людей подходила и говорила: держитесь. А в публичной сфере, например, в телевидении было больше аналитики и программа Майдана, чем в украинском телевидении, которые контролировали олигархи. Тут они тоже пережили свой Майдан такой украинский. Я очень благодарен им, и это станет платформой для смены вектора украинской политики вот в сторону Варшавы. И у нас очень много проблем, но теперь тот национализм, которого тоже боялись поляки, да, и они тоже страшно не любят Бандеру, это здесь тоже бандиты и все другое, то сейчас здесь все говорят, что украинский национализм имеет лицо антироссийское, так что они могут строить эту Центральную Европу и систему безопасности вместе. А вот я как человек, который занимается этим регионом, помню, что здесь же в Варшаве в 1934 году уже пытались что-то такое сделать, это называлось «Прометейское движение», и здесь был такой комитет народов Татарстана, Кавказа и Украины, и его целью было распад России. И, может, это вам не понравится, но я считаю, что целью Украины в таком метафизическом сенсе сейчас есть это только распад России, и не то, что у меня какие-то злые намерения. Просто вот на примере поляков самое главное, что мы должны понять, если теперь подойти к любому поляку и сказать: чувствуете ли вы угрозу со стороны Германии? Есть ли такая возможность, что Германия нападет и заберет какие-то территории или заберет вообще независимость? Нету такого, потому что после того, как они помирились и все устроили здесь, так они занимаются только экономикой и процветанием, и это Германия вывела Польшу на лидирующие позиции здесь. Да? Так что это показывает, что в принципе вечного врага, самого большого, уже нету. Это можно изменить. И вот в таком смысле распад России, скажем, от России империи до России как страны, как партнера, мы в нем все заинтересованы, от Прибалтики до Кавказа. Да? И вот эта цель, в том числе интеллектуальная. Потому что этот российский дух... Меня часто, например, в Германии вот спрашивают: а есть что-то такое, вы нас считаете очень такими людьми, которым нужен комфорт, деньги, которые уже забыли про душу. Вы часто говорите: а вот у нас есть славян, есть душа. И мне кажется, что этот апогей есть сейчас в России, потому что, когда я включаю, я специально слушаю российские медиа, например, радио «Голос России», и когда я слышу, что 34 минуты идет программа новостная, из нее 27, потому что я засекал программы о Сирии, о Украине и так далее, и вообще ничего нету о России, да, ничего не рассказывает. Я понимаю, что огромные миллиарды идут куда-то, россиянам они не нужны, да, мы поддерживаем свою позицию в Сирии, мы что-то делаем, подкупаем политиков или, например, поддерживаем Сербию, или делаем контингенты в Украине, но мы на той пресс-конференции, да, когда Путин сказал человеку, который говорил, что нету дороги, он платит этот сбор дорожный, а нету дороги, и он не может ездить, Путин его спросил с насмешкой, а зачем ты тогда купил автомобиль, да, это немыслимо просто. Вот это и есть та душа, когда тебе ничего не нужно, главное, чтобы духовная жизнь твоя была такой, как ты ее себе представляешь, да, тогда ты можешь жить, например, в очень таких паскудных, злых условиях, при том, что твоя страна очень богатая, да, что она могла бы просто показывать верх добробыту. Может, цель Украины – спасти Россию от тирана? Потому что нету уже выхода с этой ситуации ни для кого. Нету выхода, чтобы закончилось все хорошо. Если Путин будет дальше укреплять власть, то это закончится чем-то таким, как чистками. И я думаю, что эта жестокость где-то проявится. И самое главное, что может случиться, это какая-то, например, гражданская война уже на целом этом пространстве. Да? И это страшно, потому что мы, когда приезжаем... Я с Западной Украины, но это для меня очень показательно, что чем дальше на восток ты едешь, тем меньше ты делаешь, например, фотографий, потому что нечего фотографировать. Все уничтожено и уничтожено нами, в войнах между собой. И еще одна такая большая война, она снова отхватит нас на какие-то сотни лет.
Вавилон, Москва, Елена Фанайлова. Это было интервью с писателем Андреем Любкой о славянской душе, о Майдане, об отношениях украинцев с Россией. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на Facebook, Telegram-канал и Instagram.